Здравствуйте! Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». В предыдущих передачах мы рассмотрели 5 из 6 управленческих приоритетов системы надгосударственного управления концептуальной власти. Военное оружие, средства геноцида, алкоголь, табак, наркотики, мировые деньги, идеологические и хронологические приоритеты. Сегодня же концептуальный аналитик, первый заместитель председателя концептуальной партии «Единение» Виктор Алексеевич Ефимов расскажет о мировоззренческом приоритете, как я понимаю, о самом важном.
Да, над этими 5 приоритетами стоит самый мощный по устойчивости достигаемых результатов мировоззренческий и методологический приоритет. Все приоритеты концептуальной власти взаимовложены, но результаты получают при их одновременном воздействии на общество. На мировоззренческом приоритете формируется то или иное миропонимание, то есть представление о мире в лексике, цели развития, концепции управления. Такое миропонимание может быть изложено в книгах, к примеру, Библия, Коран, но может присутствовать и на бессознательных уровнях психики, находя отражение лишь в народном эпосе и песнях, в традициях и в общественной нравственности. Концепция общественной безопасности «мертвая вода» обобщает информацию, хранящуюся в коллективном бессознательном нашего народа, и выводит ее на уровень сознания. Россия тем самым заявляет миру о наличии у нее собственной концепции развития в 3-м тысячелетии, изложенной в ясных лексических формах.
А что является основой миропонимания?
Основой миропонимания является родовая генетика, бессознательные уровни психики. Однако при выведении на уровень сознания эта основа может быть существенно деформирована господствующей в обществе концепцией, информационной матрицей, которая неадекватна генетике народа. Все мы знаем, как в полиграфии при механической обработке материалов вырабатывается та либо иная продукция в зависимости от используемой матрицы. Именно она формирует образ, структурную организацию будущего изделия. Концепция – это та же матрица, но используемая по отношению к человеческому материалу. Нарождающееся поколение, не всегда осознавая это, оказывается помещенным в информационную матрицу концепцию и к 15-20 годам, помимо своей воли, приобретает те качества, которые необходимы хозяевам этой концепции. Ни один ребенок не имеет потребности в алкоголе от рождения. Однако, отмечая окончание средней школы, в нашей действительности, лишь единицы удерживаются от употребления по этому поводу алкогольных напитков. Срабатывает активно навязываемые стереотипы. Так происходит и в любых других вопросах формирования мировоззрения в целом.
То, что мировоззрение целенаправленно формируется, с вами нельзя не согласиться. Но разве оно может влиять на благосостояние народа? А ведь именно оно расценивается многими как результат управления.
В наших стереотипах нам и невдомек, что именно мировоззрение формирует глобальные общественные тенденции на столетия и тысячелетия, в том числе и в части благосостояния. Наиболее наглядно убедиться в этом мне пришлось в Индии. В этой стране можно видеть ужасающее зрелище. До 300 миллионов человек вдоль канав и дорог влачат в полном смысле слова скотское существование, не имея ни жилья, ни работы, ни пищи, я уж не говорю о каких-то санитарных условиях. Аналогичная картина предстанет перед вами и в Южноафриканской республике. Так вот, эти существа имеют особое мировоззрение. В Индии их именуют «little people», то есть «маленькие люди». И они считают это нормой для себя. У них даже и в мыслях не возникает желания изменить что-либо. Они довольствуются объедками и коркой хлеба, брошенной из проезжающего автомобиля большим человеком. Они никогда не изменят ни свой образ жизни, ни свое благосостояние, если в их среде не возникнет новое миропонимание, новое представление о мире и о своем месте в этом мире. А вот иное принципиальное мировоззрение я наблюдал в Швейцарии, где в беседе с одним из посвященных стало ясно, что он воспринимает всех окружающих как рабочий скот. Соответственно, этому мировоззрению рабовладения он и выстраивает отношения с окружающим миром. Возможен, безусловно, и третий вариант – вариант равных человеческих отношений. Именно он отстаивается нашей командой. Для нас неприемлемо выстраивание благополучия страны за счет других народов. но в равной мере неприемлема и ситуация, когда кто-то пытается паразитировать на нашей доброте и открытости, на наших сырьевых и энергетических ресурсах.
Виктор Алексеевич, а какие страны поднимаются до осмысления мировоззрения как инструмента управления, до осмысления концептуальной власти?
На земном шаре всего 4 таких, но не государственных, а межрегиональных центра управления. Это евроамериканский конгломерат, библейская концепция управления, штаб-квартира Швейцария, Коранический Восток, Буддийский Восток и Русь как особая цивилизация. Особенностью русской цивилизации является то, что в ней, в отличие от всех остальных, границы государственности на определенных этапах совпадают с цивилизационными границами. Но, естественно, когда мы говорим о русской цивилизации, то речь идет не о национальности, а о мере нравственности, именно о мировоззрении, о состоянии души. Ведь не случайно Эфиопа Пушкина мы именуем великим русским поэтом, а, к примеру, художника Исаака Левитана – великим русским художником. Так даже в энциклопедии написано, можно посмотреть. На бессознательных уровнях психики схемы функционирования концептуальной власти, взаимовложенность ее приоритетов фиксировались русской цивилизацией в таких игрушках, как матрешка. Вдумайтесь, матрешка и матрица – это ведь однокоренные слова. В свою очередь, в Древнем Египте эти схемы отражались во взаимовложенности саркофагов. Каждая объемлющая матрешка однозначно ограничивает свободу действий, вложенных в нее. То есть внутри можно все, от фашизма до псевдокоммунизма, но в рамках конкретной матрешки, в русле конкретной концепции.
А как относятся к разработанной вашей командой концепции? И как с ее помощью понять взаимоотношения между великими державами?
Мы знаем, что наша информация детально изучается. Наш сайт dot.ru активно посещается не только в нашей стране, но практически по всему миру. В 1995 году было оформлено право перевода наших разработок на китайский язык. Мы знаем и об особом отношении к ним в Соединенных Штатах Америки. Сейчас я скажу о том, что не может не вызвать интереса спецслужб и руководства этих стран. Система библейского надгосударственного управления, глобальный предиктор, выстраивает свою игру, опираясь на стратегические манипуляции с тремя сверхдержавами. Двоих попроще сорганизовать против третьего. До 60-го года была организована дружба России с Китаем против США. С 60-х годов США и Китай начали дружить против России. Сейчас Россия осмысленно выходит из этого порочного треугольника, из этого треугольника противостояния. Наш президент поднялся в мере понимания над сценаристами, программирующими конфликт. Будь близок с друзьями своими, но с врагами старайся быть еще ближе, ибо как еще узнать об их намерениях, гласит не всем доступная мудрость. И вот глобальный предиктор судорожно провоцирует Россию на глобальный конфликт с США. Киргизия, Узбекистан, Грузия. Нашей команде неизвестна ни одна более-менее правдоподобная версия гибели Курска, кроме версии уничтожения Курска предназначенными для этих целей боевыми средствами НАТО. Тем не менее, президентские структуры нашей страны, похоже, разгадали этот сценарий, выдержали и эту провокацию и умело уходят от втягивания в военный конфликт. А вот руководство США просто поражает своей концептуальной некомпетентностью, роет яму своему собственному народу по схеме Германии 30-х годов. Мы уже указывали на эту аналогию. О схеме использования США в качестве марионетки-камикадзе заявил и Лужков в «Московском комсомольце» за 19 мая. Его большая статья на 3 страницах. Практически он показывает Соединенные Штаты как страну-марионетку. Наша команда на эгрегориальном матричном уровне стремится разрушить сценарий матрицы развала Соединенных Штатов, которая реализуется с надгосударственного уровня управления. России и добропорядочной части человечества уготованное катастрофичное будущее США неприемлемо.
Виктор Алексеевич, говоря о формировании мировоззрения, было бы неправильно обойти вниманием вопросы церкви, веры Богу.
Вы абсолютно правы, но для нас вера Богу и ритуал со свечкой в церкви очень далеки, а точнее, попросту несовместимы друг с другом. Вера Богу для нас – это основополагающая грань мировоззрения, которая, по большому счету, может быть либо богоцентричным, либо яцентричным, когда человек ставит себя в центр мироздания. И вот в таком представлении места Богу уже нет. В первом же случае вы сформируете мозаичное, целостное, взаимоувязанное представление о мироздании и обо всем происходящем в нем. А вот в случае яцентричного мировоззрения мир предстанет для вас как в калейдоскопе, набором бессмысленных, случайных, не связанных между собой явлений и событий. Истина, скрываемая от непосвященной части человечества, состоит в том, что в мироздании есть Бог, Творец и Вседержитель, единый для всех живущих на земле. Вера Ему несовместима с принадлежностью к какой бы то ни было церковной иерархии. Она внеконфессиальна по своей природе, по своей сути. Ложь об отсутствии Бога истинного, Творца и Вседержителя, разбита на две лжи. Атеизм материалистический – это период с 17 года, и атеизм идеалистический – это период до 17 года. Идеалистические атеисты, а это церкви всех мастей, утверждают, что Бог есть, но одним это Христос, другим Аллах, третьим Будда и тому подобное. А для чего? А дело в том, что все войны на земле организуются посвященными знахарями именно на той основе, что одним народам удалось подсунуть одну подделку Бога, а другим другую, и на этой основе столкнуть их в войне. Если же люди поймут, что Бог един для всех стран и народов, то стравить их в войне уже не удастся. В действительности интеллект во Вселенной иерархичен и дискретен. Есть минеральная жизнь, жизнь растений, животных. И вот человек в этой иерархии, он не является венцом интеллекта во Вселенной. Над уровнем разума и интеллекта человека стоит высший разум, если применять терминологию свято-русского жречества. Но можно поставить знак тождества и сказать «Бог». Важен ведь не термин, а представление об этом явлении. Но как растение не может иметь представлений о животном, так и человеку не дано на уровне разума понять, что такое Бог.
Но как в вашем понимании можно составить представление о Боге, либо понять проявление этой сущности?
Бог дает представление о себе строго индивидуально, ровно настолько, насколько человек верит в Него. Бог отвечает молитве верующего, обращающегося к Нему, и отвечает языком жизненных обстоятельств, меняя статистику происходящих с Ним случайностей. Молитва – это осмысленное обращение к высшему разуму напрямую, своими словами. Случайности будут благоприятны, если вы делаете что-то в русле Божьего промысла, либо угнетающими, если вы творите то, что противоречит ему. Фиксировать эти взаимосвязи и вступать тем самым в прямой диалог с Богом способна только неугнетенная психика. Этим даром, к сожалению, не обладают употребляющие алкоголь либо табак. Если же человек пытается выйти на Бога через брокеров-посредников, через церковь, то система магических ритуалов, творимых церковью, формирует у него ложные ощущения связей с Богом. Но по факту речь идет о связях с так называемыми эгрегориальными уровнями, с энергоинформационными образованиями, сформированными мыслительными проявлениями людей. То есть в церкви идет подмена понятий, а потому чем дальше человек от церкви, от псевдобога, сконструированного земной иерархией, тем ближе он к Богу истинному, к Творцу и Вседержителю.
Но как объяснить, что разным народам даны разные священные писания?
Необходимо различать откровения, даваемые свыше, если угодно из одного центра, и единые по содержанию, и в то же время нужно отличать их от их отражения в письменной форме. Если положить на один стол Библию, Коран, буддизм, закодированные откровения Пушкина, и по совести изучив, очистить их от злонамеренных искажений и извращений, то невозможно не заметить, что вы имеете дело с единым, неспосланным свыше заветом, что и Будда, и Христос, и Мухаммад, как и другие пророки, учили людей одному и тому же. Разница состоит лишь в том, что их устные откровения по-разному искажены в более поздних писаниях. Имея разум вместо неукоснительной догматики богословов, различить и понять искажения несложно. Невозможно, к примеру, не заметить, что в Библии книга пророка Исаии и «Премудрость Соломона» дают информацию о двух принципиально разных богах. И, наверное, сложно понять, как может быть в одной Библии два разных бога. Если вы всмотритесь, какое зло творится под прикрытием Аллаха, и вчитаетесь в Коран, то вам станет ясно, сколь далек исторический ислам от того, что написано в Коране, от того, чему учил Мухаммад. Для разрушения целостности восприятия русскоязычным читателям суры Корана поданы в совершенно другой последовательности по отношению к тому, как они были ниспосланы Мухаммаду, а арабское слово «Аллах» оставлено без перевода, хотя в русском языке есть точный перевод этого слова «Бог». Но получается, что у мусульман якобы какой-то свой бог. Вот так переводчики иногда скрывают суть, о которых Пушкин в свое время сказал, что переводчики — это подставные лошади просвещения. Что касается ложного обожествления Христа, то это было сделано в 325 году на Никейском Вселенском Соборе, ведь до этого и мысли такие никому не приходили в голову. А вот на Никейском Вселенском Соборе простым голосованием, большинством голосов, Иисус Христос был, вопреки здравому смыслу, провозглашен Богом. Будущее нашей страны в истинном христианстве, которое проповедовал Христос, в истинном православии, как в стремлении жить по правде и славить ее, ведь право и правда — это однокоренные слова. Цель нашей программы — дать информацию радиослушателям о наличии принципиально иных взглядов на вопрос о Боге и возможностях прямых контактов с Ним без церквей и других зарабатывающих на этом брокеров и посредников. Но вот в нашей практике я могу сказать, что люди, которые выходят на такие контакты, они не потребляют алкоголь, не только они, но и их предки уже на протяжении последней тысячи лет. Ни одного глотка на протяжении всей жизни. Системное изложение вопросов богословия вот в нашем понимании можно найти в книгах «Вопросы митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну и иерархам Русской Православной Церкви», «Вера и мера», «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны», «Мастер и Маргарита», «Гимн демонизму либо Евангелие беззаветной веры» и в ряде других работ. Дальше дурачить русскую цивилизацию уже невозможно в силу раскрытого нами ранее закона времени. Нашему народу неприемлемо мировоззрение ни рабов, ни рабовладельцев, как неприемлемо и безбожие всех мастей, и материалистическое, и идеалистическое безбожие. Россия пойдет курсом к богодержавию. Навязать нам повторно ложь идеалистического атеизма не получится. Одного яйца два раза не высидишь, говаривал в свое время Козьма Прутков. Следующая тема нашей встречи – Русь как цивилизация глобальной значимости.
Вы узнаете о том, как на Руси волхвами решались вопросы не государственного, а цивилизационного управления. Что такое эффект телегонии и как он связан с почитавшимся на Руси целомудрием. Пушкин – это просто поэт или пророк русской цивилизации. И многое другое. Всего вам доброго. До встречи.